Выпуск новостей подготовила и представила вам Светлана Павлова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 15. Днем обещают до плюс 20 с небольшим дождем. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 9, плюс 15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 9 июня, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа. Совет Безопасности ООН обсуждает санкции против Ирана. Как в Европе борются с лишним весом. Реально ли сократить на 1/5 количество российских чиновников? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы», отталкиваясь от последней темы, мы спрашиваем, какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь. У нас есть телефон для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Мы принимаем ваши сообщения по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. А в середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12. Совет Безопасности ООН готовится к голосованию по новому четвертому раунду международных санкций, включая продление эмбарго на продажу некоторых видов вооружения Ирану и ужесточений и ограничений финансового сотрудничества с этой страной. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщил нынешний председатель Совета Безопасности ООН Клод Хеллер, заседание Совета, на котором 15 его членов проголосуют по санкциям против Ирана, откроется сегодня в 10 часов утра по нью-йоркскому времени. Представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности Сьюзан Райс сказала, что США продолжают придерживаться двойного подхода, включающего давление на Иран при помощи экономических санкций и одновременные переговоры с ним. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон во вторник заявила о том, что в Совете Безопасности существует твердая основа для поддержки резолюции против Ирана, который отказывается представить доказательства мирного характера его ядерной программы и отвергает международные требования остановить обогащение урана. Накануне голосования в Совете Безопасности президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не вернется к переговорам по своей ядерной программе, если Совет Безопасности ООН проголосует за новые санкции. Выступив на Стамбульском саммите стран Центральной Азии и Ближнего Востока, Ахмадинеджад в очередной раз назвал майскую договоренность Ирана, Турции и Бразилии об обмене иранского низкообогащенного урана последним шансом для Запада в деле достижения соглашения с Ираном по его ядерной программе. Вслед за этим помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Филипп Кроули заявил в Вашингтоне, что у Ирана было более чем достаточно времени, чтобы не доводить дело до четвертого раунда санкций. Иран желает представить себя в качестве жертвы. Иран не жертва, а действующее лицо в этом спектакле. Это Иран обманул ожидания, не откликнулся на предложение соблюсти свои международные обязательства. Наша позиция состоит в том, что этот отказ Ирана должен повлечь за собой последствия. Мы не закрываем дверь для каких-либо дальнейших шагов после голосования по санкциям в среду. В Стамбуле Махмуд Ахмадинеджад, имея в виду декларируемое согласие Москвы проголосовать в Совете Безопасности за принятие санкций против Тегерана, предостерег Россию, что она может оказаться в лагере врагов Ирана. Прокомментировать этот демарш иранского президента я попросил американского политолога, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марка Катца. Ахмадинеджад и раньше выступал с подобными ядовитыми заявлениями. Здесь отчасти внутриполитический расчет. Он знает, что Россия не популярна в Иране. Оппозиционное зеленое движение критикует президента за излишнее сближение с Россией. Он, скорее всего, делает вид перед внутренней оппозицией, что дистанцируется от России. Безусловно, заявление Ахмадинеджада – это и попытка надавить на русских, чтобы они не поддерживали антииранские санкции Совбеза, иначе их ждет расплата. Какая? Остается только гадать. Скорее всего, это может быть сокращение числа выгодных для России контрактов с Ираном. Бросается в глаза, что президент Ирана не столь критичен в отношении Китая, хотя последний, судя по всему, будет голосовать за принятие той же резолюции Совбеза. Это говорит о том, кому Ахмадинеджад относится с большей опаской. На том же саммите в Стамбуле премьер-министр России Владимир Путин сказал, что хотя резолюция Совета Безопасности практически согласована, санкции не должны быть чрезмерными. Что это может означать? есть. Москва уже многие месяцы повторяет, что санкции не должны быть чрезмерными. Когда в предыдущий раз Россия голосовала в Совбезе за санкции, и Иран сильно критиковал ее, представители России утверждали, что без ее смягчающих усилий эти санкции могли быть куда жестче. Скорее всего, в данном случае Москва пытается действовать по принципу «волки сыты и овцы целы», то есть согласиться с Соединенными Штатами, голосуя за санкции, и угодить Ирану утверждением о том, что санкции слишком значительны. Но ведь известно, что, пытаясь угодить каждому, ты, скорее всего, не угождаешь никому. Сказал американский политолог Марк Кац. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российское министерство финансов предлагает сократить на 1/5 число чиновников. В ведомстве полагают, что эта мера позволит сэкономить до 43,5 миллиардов рублей бюджетных денег в год. Эксперты сомневаются в серьезности этих намерений, а наших слушателей мы сегодня спрашиваем, какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь? Еще раз напомню номера телефонов. Мы принимаем ответы по телефону 8-903-743-2801, это номер для смс-сообщений, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-222-12, и не забывайте, что оставить комментарий вы можете на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. О том, как ответили на этот вопрос, какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь жители Москвы, узнаем прямо сейчас. Опрос на улицах российской столицы провел Карен Агамиров.
Несправедливо себя ведут наши чиновники, не знают нашей низшей жизни, наших вот этих вот проблем, как у ветеранов, так и которые мелкие, такие наши работники.
Я бы сократила 60% чиновников. Из всякого аппарата, из всякого.
Чиновникам во всем мире плохо относятся, не только в России, потому что все время кажется, что они неэффективно работают, как в России, так и в Соединенных Штатах, также и в Европе. В Европе он, наверное, получше, у нас, наверное, похуже.
Администрация, наверное.
Президента.
Да, ну кого еще, милиция, наверное.
А зачем сокращать?
Да я бы всех сократила. Всех до одного. Вот сейчас пошла в ЖЭК, закрыто, я не могу к начальнику ЖЭКа попасть. Сейчас иду в диспетчерскую, тут закрыто, замок. Никто никого к себе не пускает. Да что за жизнь наступила? А у нас в подъезде не убирают грязь, мусор. Погибаем. Уборщица должна приходить каждый день мыть холл нам. Садовая Триумфальная, 4.10. Приходит раз в месяц. Жаловались по телефону. Я ее сокращу. До сих пор работает. На трех работах работает. Видно, блатная какая-то. Я бы их всех сократила. Смотрите, ДЭЗы, какие-то начальники, куда я хожу за этими справками, их стойких организаций. Управу звонили, жаловались, бесполезно. До начальника управы нашего центрального округа, женщина она, ее на месте практически нет. Всех их сократить.
Вот я, например, оформляю электричество, да? Меня знаете, сколько гоняют? Уже 4-й год. Зачем-то в Чехов, там переводить деньги вообще непонятным людям, какие-то институты. Потом Мосэнерго посылает в 3 инстанциях опять подписывать, заказывать проект, рассчитывать мощность. Это рядом через дорогу они построили здание и просто с людей дерут деньги. И вот за каждую подпись, ну, самое мало 2000. Президентские программы, год ребенка. Вы рожайте, мы вам все. А теперь детей некуда, садиков нет, жилья нет. Сколько я писем, телеграмм, через интернет, прям президенту. Все посылают этому Синеву, а Синев говорит, я ничего сделать не могу. Все пишут, и никто ничего не делает. Нету, говорят, денег. И тут же я читаю по программе, что есть.
Всех подряд, честно говоря. Администрация президента лучше. Сразу сверху надо начинать. Не только себя, но и народ задушили. Вот я как скажу.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана. В Москве задержанный во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года объявил сухую голодовку. Соединенные Штаты Америки поддержали призыв ООН к Израилю дать согласие на участие международных представителей в расследовании инцидента у берегов Газы 31 мая. В Стамбуле завершается совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Польский кинорежиссер Анджей Вайда удостоен государственной премии России за достижения в области борьбы за права человека. Правозащитная организация Amnesty International обвинила Иран в борьбе с инакомыслием. В окрестностях пакистанской столицы Исламабада сегодня боевики напали на автоколонну с грузами для международных сил в Афганистане. Погибли по меньшей мере 2 человека, 7 ранены. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 утра на «Волнах свободы» программа «Грани времени». Какая партия займет оголившийся лево-патриотический фланг российского патриотического политического спектра? Об этом говорим с заводделом политики независимой газеты Александрой Самариной, активистом партии «Родина. Здравый смысл» Анатолием Барановым и лидером Родфронта Сергеем Удальцовым. Ведет программу Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. В пятницу, 11 июня, матчем сборных ЮАР и Мексики на стадионе Сокер-Сити в Йоханнесбурге в Южноафриканской Республике откроется чемпионат мира по футболу. Радиостанция «Свобода» представляет серию репортажей, посвященных мировому первенству. Сегодня рассказываем о судействе. В последние годы все чаще звучат призывы использовать технические средства, чтобы избежать ошибок арбитров на футбольном поле. Судейская ошибка – неотъемлемая часть такой игры, как футбол. Использование, к примеру, видеоповторов, как в хоккее, лишит футбол динамики, возвращают консервативно настроенные эксперты и болельщики. О судьях и игроках мой коллега Андрей Шароградский.
Результат футбольного матча, как известно, во многом зависит от качества судейства. В истории чемпионатов мира по футболу есть немало примеров грубых ошибок судей, некоторые из которых оказались решающими. В 1966 году в финальном матче чемпионата мира в Англии, в котором играли сборные Англии и ФРГ, при счете 2-2 на 10-й минуте дополнительного времени пушечный удар Хёрста сотряс перекладину. Мяч с огромной скоростью отскочил почти вертикально вниз и, как показалось английским игрокам, пересек линию ворот. Судивший матч швейцарец Готфрид Динст не успел зафиксировать место отскока и бросился к боковому судье бакинцу Тофику Бахрамову, который уверенно подтвердил взятие ворот. Как показали видеоповторы, мяч линию не пересек. Еще один классический пример судейской ошибки – история, случившаяся в 1986 году в Мексике, когда в четвертьфинальном матче против англичан Диего Марадона подыграл себе рукой, а судья этого не увидел и гол засчитал. Судил тот матч тунисский арбитр Бенасеуру. Судейские ошибки не были вызваны предвзятостью арбитров. Речь идет о их квалификации, а также об особенностях такого вида спорта, как футбол, в котором ошибки практически неизбежны. Но, несмотря на все вышесказанное, предложение снабдить мяч электронным устройством, определяющим, пересек ли он линию ворот или нет, или дать возможность судье просматривать видеозапись спорного эпизода, у большинства экспертов энтузиазма не вызывают. Спортивный обозреватель Олег Винокуров.
Я думаю, что мы заранее можем предположить, что проблемы с судейством, конечно, будут. И не в последнюю очередь это связано с тем, что тут тоже исповедуется принцип представительства всех континентов. И очень часто так получается, что матчи какие-нибудь особенно напряженные, динамичные, матчи с участием топ-команд обслуживают арбитры из не самых, мягко говоря, развитых в футбольном плане стран. А что касается дополнительных средств каких-то, то, естественно, FIFA против видеопросмотров. И я, надо сказать, тоже это понимаю. Проводятся эксперименты же, вроде бы, вполне успешные. В Лиге Европы проводился эксперимент, что еще 2 судьи располагались на линиях ворот. Это нормально, это может помочь. Но в целом, я думаю, что FIFA, ну и вообще, так сказать, Международный совет по правилам, ну просто люди, которые отвечают за развитие футбола, не будут ничего менять, потому что в этом консерватизме футбольных структур и властей тоже есть, понимаете, определенный шарм.
Главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов из тех, кто ратует за улучшение качества судейства с помощью технических средств.
Я сознательный и яростный сторонник введения видеоповторов и чипов в мечи. Мне кажется, что именно это позволит сделать судейство максимально объективным. Понятно, что сделать судейство 100% объективным невозможно, но сделать его максимально объективным, мне кажется, есть все в настоящий момент технические возможности. Потому что я внимательно смотрел эту Лигу Европы, когда ввели двух дополнительных помощников главного арбитра, которые стояли за воротами. Не помню, что это было за матч, по-моему, Бенфика с Ливерпулем, когда мужчина, стоявший за воротами, просмотрел откровенное нарушение, произошедшее там в 10-20 метрах от него. Боковые и дополнительные помощники – это не выход. Выход – видеоповторы и чипы в мячах.
Но есть еще одна сторона вопроса – поведение игрока в спорной ситуации. Толчком к бурным дебатам по этому поводу стал случай с Тьерри Анри, который в стыковом матче сборных Франции и Ирландии за право играть на чемпионате мира в ЮАР помог себе рукой, а судья этого не заметил. Анри признал после матча, что сыграл нечестно, но сказал, что его дело играть, а судьи свистеть. Журналиста, спросившего, не стоило ли во время матча подойти к судье и признаться в нарушении, он поднял насмех. Действительно, среди игроков не принято так поступать. Но ведь судья, видя протесты ирландцев, сам мог спросить игрока, что произошло. Олег Винокуров.
Просто сейчас судьям не свойственно так действовать, потому что им предписывают по их всем правилам и законам их работы, им предписано руководствоваться собственными соображениями. Видел, не видел, сомневаешься, не сомневаешься, вот поступай так-то и так-то. Но вот если бы, видя вот эту суматоху, когда бросилась вся ирландская команда к судье, там стали уверять его, вот он бы в этот момент подошел бы к Анри и спросил, было или нет. И вот тогда, действительно, выбор пал бы на игрока. Или стать героем, или стать злодеем.
Вряд ли призыв судьи к игроку быть честным даст желаемый результат, считает главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Профессиональные футболисты – особенные люди. Никто никогда в жизни не сказал бы на месте Анри, что не надо засчитывать гол, я играл рукой. Можно переживать по этому поводу, можно доставать кодекс чести, призывать к нравственному императиву Канта, но все это бессмысленно, потому что это их работа. Их работа заключается в победе. Результат только один. Победа. Как ты достиг? Это не важно. Мы выносим мораль за пределы. Знаете, как Макиавелли вынес мораль за пределы политики. Вот в футболе, к сожалению, в настоящий момент морали как таковой нет. Потому что от этого зависят премиальные. Премиальные не одного Анри, а премиальные всей команды.
Наверное, одна из причин популярности футбола в том, что он так поразительно похож на жизнь.
Это был репортаж моего коллеги Андрея Широградского. Борьба с лишним весом в Чехии вызывает все больше интерес у женщин, чем у мужчин. К такому выводу в начале июня пришли исследователи после Европейского дня борьбы с ожирением, впервые прошедшего не так давно в Чехии. Всего в акции принимали участие почти 200 человек, из них только четверть – мужчины. В этот день в центральных городов Праги и Брно специалисты-диетологи любому желающему измеряли объем талии и вычисляли индекс массы тела. Затем, по результатам этих исследований, бесплатно консультировали, как эффективно, а главное, правильно бороться с лишним весом. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
Для классификации ожирения в медицине часто используют показатель индекса массы тела. Чтобы его определить, необходимо вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Результат у взрослых в диапазоне от 18 до 25 считается нормой. Значение индекса массы тела между отметками 25 и 30 – показатель избыточного веса. 30 и более – ожирение. Начинать сбрасывать вес специалисты рекомендуют в субботу. Ведь именно в выходные дни почти у каждого человека есть хорошая возможность проанализировать свой образ жизни, составить программу здорового питания и начинать заниматься спортом, объясняли чешские доктора-диетологи во время акции по борьбе с ожирением. Цель проекта – обратить более пристальное внимание общества на мировую проблему, размеры которой становятся все опаснее. По исследованиям Всемирной организации здравоохранения, от 30 до 80% взрослого населения Европы страдает от ожирения. Каждый год в результате этой болезни умирает более миллиона европейцев. Лишний вес способствует появлению диабета, высокому кровяному давлению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Говорит доктор медицинских наук, директор Центра по борьбе с ожирением при Первом медицинском факультете Карлова университета Мартин Матоулок. Основные причины появления лишнего веса – это малоподвижный образ жизни и питание. Наша единственная физическая нагрузка – поход в магазин, куда мы приходим один раз в две недели. Там нас поджидает широкая доступность продуктов с высоким содержанием жиров. Вроде бы мы стали есть больше овощей и фруктов, стали питаться полезнее, чем раньше, но вместе с тем остается приготовленное на быструю руку мясо, жирная еда – копчености, типичная чешская кухня. К сожалению, от привычек, сформировавшихся годами, людям отказаться сложно, почти невозможно. В Чехии проблема лишнего веса такая же серьезная, как и в остальных странах Европы.
В Чешской Республике это проблем, как во всех выспелых странах Европы.
Около года назад чешские врачи выиграли денежный грант в Норвегии на проект по борьбе с детским ожирением. С помощью нового оборудования, купленного на эти средства, стало легче распознать подступающую проблему. На первый взгляд ребенок выглядит вполне нормально, и только анализ подкожного жира стал давать более объективный ответ. По мнению чешских эндокринологов, каждый десятый ребенок в Чехии страдает от ожирения. Насколько жир внутренних органов опасен для организма взрослых людей, врачи определяют по объему талии. К примеру, у женщин граница опасности начинается рядом с отметкой 80 сантиметров. 88 сантиметров и выше, значит, необходима серьезная консультация врача. У мужчин отметка, граничащая с риском, составляет 94 сантиметра. Отметка 102 сантиметра и выше, опасная для организма. Жир внутренних органов, в отличие от подкожного жира, не виден, так как оседает на жизненно важных органах, таких как печень или сердце. Определенное количество внутреннего жира полезно для организма, а переизбыток как раз способствует появлению различных заболеваний, связанных с лишним весом. Продолжает доктор-диетолог Мартин Матоулок. Интересно, что некоторые пациенты в надежде быстро похудеть начинают усиленно заниматься спортом, увеличивают нагрузку, но совершенно не меняют отношение к еде. Другие, наоборот, все время сидят на диете, забывая о физических упражнениях, в то время как оба эти метода необходимо комбинировать. Вы не похудеете, если будете сидеть на диете и при этом не двигаться, или наоборот. А если похудеете, то скоро снова наберете вес. Я рекомендую тем, кто хочет добиться большего эффекта, в процессе похудения вести специальный дневник. Пишите все, что вы съели за день, где и как часто занимаетесь спортом. Не увеличивайте физическую нагрузку, ограничивая при этом время. Лучше правильно ее распределить. К примеру, иногда эффективнее потратить час или два на обычную ходьбу. По результатам исследований, которые проводились в 2008 году общественным медицинским страхованием, 56% взрослого населения Чехии страдает от избыточного веса или от ожирения. По сравнению с другими странами Европейского Союза, Чехия с этой проблемой находится примерно на 13-м месте. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана из-за его отказа сотрудничать с мировым сообществом в ядерной области. В Махачкале во вторник предпринята попытка подрыва автомобиля с военнослужащими внутренних войск. Никто не пострадал. В Благовещенске правоохранительные органы устанавливают причины массовой драки военкомата, в результате которой во вторник был тяжело ранен милиционер. В Дагестане неизвестные расстреляли сотрудника медресе селения Ясная Поляна. Президент США Барак Обама встретится сегодня с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ожидается, что политики будут обсуждать инцидент у берегов Газы 31 мая, тогда столкновение с израильскими военными на борту одного из судов, пытавшихся прорвать блокаду Газы, погибли 9 пропалестинских активистов. В Стамбуле завершается совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. Во вторник участники встречи одобрили итоговую декларацию, осуждающую терроризм. Выдающийся польский кинорежиссер Анджей Вайда удостоен государственной премии России за достижения в области борьбы за права человека. Об этом сообщили польские СМИ со ссылкой на близких режиссера. Нескольким районам столицы Польши, Варшавы, угрожает затопление. Уровень воды в реке Висла этой ночью поднялся выше отметки в 770 сантиметров. На ряде участков протекли возведенные заграждения из грунта и мешков с песком. В Хорватии арестован Сретко Калинич, обвиняемый в убийстве премьер-министра Сербии Зорана Джинджича в 2003 году, сообщает корреспондент Радио Свобода. Семеро причастных к убийству уже осуждены и отбывают наказание в Сербии. Два человека погибли в результате взрыва газопровода в американском штате Техас. Трое ранены. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков за режиссерским пультом Михаил Косторов. Министерство финансов предлагает сократить на 1/5 число российских чиновников. В ведомстве полагают, что эта мера позволит сэкономить до 43,5 миллиардов рублей бюджетных денег в год. Президент Медведев накануне поручил правительству подготовить предложение о сокращении числа чиновников. После рассмотрения этих предложений и будет принято решение о целесообразности таких действий. Эксперты сомневаются в серьезности этих намерений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Сокращение 120 тысяч госслужащих позволит сэкономить почти 43,5 миллиарда рублей в год. Эксперты констатируют, что российский бюджет больше не позволяет наращивать социальные расходы. О состоянии российской казны говорит аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Российский бюджет в не очень хорошем состоянии, и, собственно говоря, властями это признавалось. Закон о федеральном бюджете у нас утвержден с таким параметром, что дефицит федерального бюджета должен составить или не должен превысить такую цифру 6,8% от ВВП. В реальности говорят и оценивают, и Минфин тоже самое говорит, что будет поменьше, немногим более 5%, но тем не менее надо признать, что в данном случае это не принципиально. 5-6% в любом случае это большой дефицит.
Грозит ли России снижение социальных выплат и пособий, как это происходит в некоторых европейских странах в связи с кризисом? Аналитик компании ФБК Игорь Николаев считает, что в ближайшие год-два российским бюджетникам и тем, кто получает социальные пособия и пенсии, беспокоиться не о чем. Перед президентскими выборами 2012 года социальное потрясение и массовая акция протеста российской власти не нужны. И сокращение чиновников ей тоже невыгодно.
Надо учитывать еще один такой важный фактор, что следующий год, 2011, и через год еще 2012, это годы выборов. Я думаю, что, конечно, у нас до того не дойдет, чтобы так уж резать по-живому. Истратим резервный фонд, залезем в фонд национального благосостояния. Почему говорю «залезем»? Потому что он, конечно, предназначен совершенно для другого. Для того, чтобы пенсионная система у нас более-менее существовала или продержалась еще та, которая в нынешнем виде несколько лет. Мы будем занимать за рубежом. Но вот серьезных таких сокращений социальных пособий, тем более замораживания пенсий, у нас не будет. Да даже в отношении госчиновников, я не думаю, что конечная цифра, на которую будет сокращена численность чиновников, будет именно 20%. Ну, сократят процентов 10, может быть, и обойдутся сокращением вакансий. Вот, скорее всего, что будет, потому что это годы выборов, а чиновничество то же самое, это одна из опор властей.
Это было мнение аналитика компании ФБК Игоря Николаева. В то время как Минфин предлагает сократить число российских чиновников на 20%, ряд российских ведомств просит правительство увеличить им штаты. Сотрудников не хватает службе судебных приставов, Генеральной прокуратуре, МЧС, Федеральной миграционной службе и Следственному комитету при прокуратуре. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12 – это номер телефона прямого эфира, который сейчас заработал в нашей студии. Какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь? Это вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Напомню, что ответить на него вы можете также, отправив нам СМС-сообщение на номер 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-10-46 или по электронной почте mail@radiodefis-svoboda.ru. Первым до нас зазвонился Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Владимир, Москва. Вы знаете, что в первую очередь я бы сократил чиновника, это Митваля и Лужкова. По какой причине? Объясню. Маленькая, краткая причина, но в быту вот этот чиновничий, вы понимаете, дошло до ранга свинства. стоят две больницы, стоят два садика, стоят жилые дома. И между ними на Ивана Сусанина пытаются впердюлить гаражи, народы, которые никому не нужны. Руша небольшой скверик там, где выгуливает собак, где прогуливаются люди, пожилые граждане. В первую очередь вот этих народных вредителей.
Владимир, подождите, но вы сейчас говорите о персоналиях, насколько я понимаю, не о должностях. Москва же не сможет без руководителя существовать. Нет, должность мэра должна остаться.
Вопрос следующего порядка, что кардинально нужно менять систему управления. Она есть варварская по отношению к народу, правление в котором выражается и в насильственном строительстве всевозможных объектов, в том числе и на Ивана Сусанина.
Это был звонок из Москвы от Владимира. Еще раз напомню вопрос, какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, честно говоря, не знаю, с чего начинать и чем заканчивать. У нас столько развелось этих чиновников, что летом мух или комаров. В бывшем Советском Союзе их столько не было, сколько существует сейчас. И главное то, что вор на воре. Но на самом деле, сократят ли их, вот это знак вопроса. Кто на самом деле захочет покинуть тот или иной теплое насиженное место. А если покинут, то найдут такое же. То, что я считаю, это очередная кремлевская утка, ESG у них отсохли бы, все, что находится ниже. Спасибо за внимание.
Созвонок из Брянской области был. Анатолий был в прямом эфире. Послушаем, что скажет нам Олег из Владикавказа. Олег, здравствуйте.
Доброе утро. Меня слушаете?
Да. Олег, вы бы какие чиновничьи должности сократили в первую очередь?
А я бы, вот что я говорю народу, я думаю, он бы согласился со мной. Особенно москвичи, Ленинград, трудовой народ. Я бы от Москвы до Тихого океана, от президента до последнего бригадира распял бы их до Тихого океана. А если бы не хватило бы до Тихого океана дотянуть, то пополнил бы их уголовникам еще бы. Чтоб вот столбы каждый километр.
Ну, к сожалению, внятного ответа от Олега мы не получили насчет сокращения должностей чиновничьих. Ну, может быть, мы получим ответ этот от Виталия. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро. Я вообще-то за парламентскую республику Россию. Поэтому я отменил бы прежде всего должность президента со всем его аппаратом, а также премьер-министра со всем его аппаратом. Кроме того, немедленно...
Подождите, какая парламентская республика у вас тогда получилась бы?
Я не политик, но я думаю, получилось бы не хуже, чем в демократических странах Европы. Затем я бы уволил бы всех чиновников, депутатов, которые прогуливают систематически сессии парламентские. И тех, которые хотя бы один раз нарушили хотя бы одну статью нашей Конституции. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Москвы от Виталия. Кстати, про депутатов пишут немало нам и на номер 8-903-743-2801, это номер для СМС-сообщения, и на пейджер московский 660-1046. Ну, вот сообщение о слушателе Майорова. В первую очередь президентскую, да, администрацию дали по нисходящей. Сотни и сотни надо работать, созидать, думать о своей стране в первую очередь. Сергей Митрофанов сократил бы сотрудников Федеральной службы безопасности и других секретных служб. Ему вполне достаточно милиции. Лиля пишет, сократить всех до одного, начиная с премьера и, в кавычках, президента. Еще одно сообщение. Сократил бы должность президента и весь его аппарат и перешел бы к парламентской республике. Это предложение от Ивана. Вот Татьяна по поводу депутатов нам пишет. Сократила бы всю Государственную Думу, так как депутаты все равно не ходят на заседания. Была бы огромная экономия финансов. А еще сократила бы должность премьер-министров. От его должности только один вред, пишет нам слушательница Татьяна. Ну что ж, вот такие сообщения мы получили в первом часе на наш вопрос, какие чиновники должности вы бы сократили в первую очередь. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики» у микрофона Сергей Сининский.
Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае увеличился на 31% к уровню мая прошлого года и составил 158 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за 5 месяцев с начала года объем продаж этих автомобилей в России составил 615 тысяч, на 5% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Федеральная антимонопольная служба согласна с предложением отменить действующую ныне 5% таможенную пошлину на импортный коксующийся уголь, заявил глава службы Игорь Артемьев. Ранее сообщалось, что такое решение может быть принято для поддержки внутреннего рынка после аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Это крупнейший в стране производитель коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи превышает 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля, по экспертным оценкам, составляет не менее 25%. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась примерно на 1,7% и ко 2 июня составила 2 миллиона 11 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу мая составляло 6 миллионов 140 тысяч человек или 8,2% численности экономических активного населения. Объем продаж в мире персональных компьютеров увеличился в первом квартале почти на 23% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Это максимальный рост в течение квартала за последние 7 лет. Такие данные представила американская исследовательская компания iSupply. В целом, с января по март в мире был продан 81,5 миллион персональных компьютеров. Лидером этого рынка остается американская компания Hewlett-Packard. Ее доля в общем объеме продаж составила 19,6%. На втором месте тайваньская Acer – 13,3% мирового рынка. Третья – американская компания Dell – 13,1%. Эксперты компании iSupply подчеркивают, что наряду с очередным ростом продаж ноутбуков на 26,5%, впервые за два последних года был отмечен рост в течение квартала продаж и стационарных персональных компьютеров на 1%.
Новости экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН сегодня пройдет голосование по проекту резолюции о санкциях против Ирана. Соединенные Штаты поддержали призыв ООН к Израилю дать согласие на участие международных представителей в расследовании инцидента у берегов Газы 31 мая. В Стамбуле завершается совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Нескольким районам столицы Польши, Варшавы, угрожает затопление. Правозащитная организация Amnesty International обвинила Иран в борьбе с инакомыслием. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева, наш обозреватель. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И Надежда рассказала мне, что немало публикаций на одну из главных тем нашей программы, которая касается чиновников, сокращения чиновников. Что же пишут газеты?
Ну, я не знаю, как насчет немало, но совершенно очевидно, что вот в газете «Время новостей» прямо на первой полосе публикации под заголовком «Чиновники хотят есть и пить». Я думаю, что о каком там сокращении идет речь, когда первые же признаки оптимизма в прогнозах столичных экономистов относительно роста налоговых поступлений в городскую казну немедленно отразилось на финансовых аппетитах служащих мэрии. Вчера на заседании московского правительства обсуждение перспектив социально-экономического развития города и повышение благосостояния горожан, замечу, свелось, по сути, к дискуссии о возможности дальнейшего увеличения зарплат самих столичных чиновников. С речью о необходимости материального стимулирования престижа профессии управленца выступил, в частности, бывший заместитель мэра, а ныне представитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Анатолий Петров. Так что я думаю, что сокращение, по крайней мере, в московской мэрии, чиновникам не грозят.
Ну, вот, кстати, у меня перед глазами данные Росстата. Среднемесячная начисленная зарплата служащих федеральных органов власти на региональном уровне составила на конец прошлого года 25,5 тысяч рублей. И для сравнения, приводят эти данные Российское информационное агентство «Новости», для сравнения, их коллеги, работающие в региональных органах власти, в среднем получали 34,5 тысячи рублей. То есть вот такой вот примерно
разброс.
Объем,
да, но, знаете, мы еще поговорим об этом, потому что на эту тему еще есть статья в газете «Ведомости», но там речь пойдет о декларациях о доходах, которые не опубликовали сотрудники ФСБ, ФСО и МИДа, а также и таможенники. А милиционеры вообще засекретили сведения об имуществе жен. И там, вот, надо сказать, суммы зарплат приводятся даже не в тысячах, а в гораздо больших объемах и размерах. И, ну, не знаю, если хватит времени, то поподробнее поговорим на эту тему. А пока перейдем к другим историям. Итак, опять газета «Время новостей», первополосная публикация «Карты вскрыты». Вчера Следственный комитет при прокуратуре официально подтвердил факт задержания четверых военнослужащих, подозреваемых в краже кредитных карточек с места катастрофы под Смоленском в апреле этого года самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качинский и значительная часть польской политической элиты. И этому сегодня посвящена центральная публикация газеты «Время новостей». Это же тема в сегодняшнем номере «Новой газеты». Об этом сегодня пишет Юлия Латынина. «Кошелек или честь? Катастрофа под Смоленском как краткий синопсис всей российской внешней политики. Слуги государства у нас справедливые. Они грабили в Норд-Осте, грабят при спецоперациях на Кавказе и не понимали, с чего это для мертвых поляков делать исключение». Юлия Латынина. «Кошелек или честь». «Новая газета», сегодняшний выпуск. Опять же, в «Новой газете», но в центральной теме, возвращаясь к чиновникам, депутаты Государственной Думы продолжают процветать. В отличие от большинства соотечественников, ну, собственно говоря, мы говорили о московских чиновниках, теперь поговорим о государственных. Экономические неурядицы их не задели. На днях эксперты российского отделения Transparency International вместе со студентами Высшей школы экономики сравнили имущество кандидатов, замечу, в депутаты Госдумы в 2007 году с их же декларациями за 2009 год. Выводы поразительны, пишет «Новая газета». Парламентарии преподали нам славный урок выживания, умудрившись преуспеть вопреки невеликому официальному жалованию, в среднем вот около 160 тысяч рублей, и законодательному запрету заниматься предпринимательством. Уже список депутатов с фамилиями, начинающимися на букву «А», вызывает вопросы. Например, доход единоросса Григория Аникеева увеличился с 415 миллионов, замечу, рублей в 2007 году до 860 миллионов в 2009 году. Теперь в его числе имущество наряду с недешевыми иномарками упомянут и часть самолета. Его стоимость может достигать 35 миллионов долларов. Интересно, как парламентарий, официально оставивший бизнес, сумел удвоить свое состояние и даже купить кусочек бизнес-джета, задается вопросом «Новая газета». Так вот, издание намерено прибавить ясности картине депутатского существования, и для этого в газете вы взвесили бизнес российских парламентариев. Читайте сегодняшний номер «Новой газеты». Перейдем к независимой. Президент намерен вписаться в отдельную строку. Процесс согласования приоритетных статей бюджетной политики между Кремлем и Белым домом несколько затянулся, отмечает независимая газета «Причина». В определении параметров финансирования президентских проектов по модернизации экономики. По информации у независимой газеты, обсуждается возможность зарезервировать в трехлетнем бюджете с 2011 по 2013 годы средства на исполнение поручений главы государства, касающихся модернизационной тематики. Этот вопрос планируется обсудить в ближайшее время на специальном совещании с членами правительства. Об этом сегодня пишет независимая газета в первополосной публикации. Продолжил тему про президента и правительство. Президент России Дмитрий Медведев обвинил вчера правительство в том, что оно срывает и затягивает осуществление поставленных президентом государственных задач. И об этом сегодня пишет на первой полосе газета «Коммерсант». Поводом для таких резких заявлений стала медленная подготовка правительством федеральных целевых программ. И премьер Владимир Путин, находящийся вчера в Стамбуле, как отмечает газета, в заседании не участвовал. Итак, «Коммерсант» правительству досталось федерально, целево и программно. Так вот, вернемся к газете «Ведомости». И продолжая тему правительства и президента, простите, по данным администрации президента, не исполняются или частично исполняются от 25 до 40% указов и распоряжений президента, что лишний раз свидетельствует о крайне низкой исполнительной дисциплине в исполнительной власти, заключает эксперт газеты «Ведомости».
Спасибо, Надежда. Ровно через час мы еще несколько тем огласим из свежих российских газет. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж». Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова заявила, что берет наличный контроль ситуацию в колонии-поселении Красноармейского района. Руководство колонии, как сообщается, заставляет осужденных заниматься ремонтом квартир своих сотрудников и их родственников, обещая взамен помощь в условно-досрочном освобождении. Об одной такой истории рассказала мать отбывающего наказания Сергея Шмонина, представив фото и видеодоказательства. На основании ее заявления сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Репортаж нашего корреспондента в Саратове Ольги Бакуткиной.
Мать заключенного Сергея Шмонина, Людмила, обеспокоена судьбой сына. Он отбывает наказание в колонии-поселении Красноармейского района Саратовской области. Вместо условно-досрочного освобождения он получил 3 взыскания и находится в штрафном изоляторе. Более того, его обещают отправить на общую зону из-за конфликта с администрацией колонии, говорит Людмила Шмонина.
С февраля 2008 года Сергей отбывал наказание в колонии-поселении 11 в Узялихе. В медсанчасти сделали ремонт, там увидели, что он хороший специалист. Его как хорошего специалиста перевели в колонию поселения 20 на Панинскую. Он там также делал ремонт как в колонии в самой, так и за ее пределами, в домах сотрудников колонии. Это Угладских Андрей Евгеньевич, заместитель начальника по безопасности, и у отца Капуткина Константина Геннадьевича, старший оперуполномоченный отдел безопасности. Он делал у них ремонт в квартире. Совершенно бесплатно. Они ему обещали за это условно-досрочное освобождение, и вообще они ему обещали за это минимальную оплату труда. Но когда они ему предоставили условно-досрочное освобождение, они ему в характеристике написали, что якобы он вину признал, содеянным раскаялся. Когда он попросил деньги на адвоката, то ему представили как бы с ведомости, что у него там сумма в 2 раза меньше, чем полагалось. Они ему ставили всего 2,5 часа при той работе, что он работал там по 12-14 часов и без выходных, по выходным.
Сергей Шмонин отказался признать свою вину и досрочно выйти на свободу, поскольку не согласен с приговором. Сергей осужден на 5 лет колонии поселения после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 3 пассажиров его автомобиля. В феврале 2006 года на трассе его «Жигули» столкнулись с выехавшим на встречную полосу автомобилем, которым управлял бывший сотрудник милиции города Балаково. Сергея в коме отвезли в больницу, автомобиль был демонтирован, демонтирован, а в протоколе с места происшествия появились приписки и дополнения, в результате чего Шмонин был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть трех человек. Экспертиза, проведенная по настоянию матери Сергея, признала факт исправлений протокола, но в пересмотре дела истцу было отказано. Теперь Сергею Шмонину грозит ужесточение наказания. Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин отбывал наказание в той же колонии-поселении по обвинению в клевете после публикации в газете статьи, компрометирующей секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. Он рассказал, какими словами там встречают заключенных.
Запомните, что попав сюда, вы уже не люди. Запомните фразу «Я тухлый, никчемный зэк». И говорит, если вы не будете придерживаться этой фразы, у вас будут большие проблемы на зоне. И действительно это так. Права человека там не просто грубо нарушаются, их просто раздавливают. Людей раздавливают. Он не вправе, зэк не вправе защитить себя на зоне, потому что методов воздействия много. Очень дорого стоит, когда кто-то не подгибается, а начинает бороться против этой системы. Потому что, я говорю, она настолько изжила себя, такая система обращения с людьми. То есть со времен ГУЛАГа ничего у нас не поменялось практически.
Фото и видеосъемку использования труда заключенных Владимир Спирягин сделал сам.
У нас есть фотоматериалы, видеоматериалы, фотографии, где Сергей делает ремонт в квартирах руководителей 20-й колонии. Снимал непосредственно я в прошлом году, делал фотографии. Сейчас руководство колонии пытается откреститься. Говорят, что фотошопом можно подделать все, что хочешь. Но на наше заявление, что давайте проведем экспертизу, естественно, все отказываются. Потому что все хорошо знают, что заключенных выгоняют на работу, они не могут отказаться, и бесплатный рабский труд. То есть Сергей в течение долгих месяцев работал совершенно бесплатно, денег ему не платили. По этому поводу, когда он начал требовать деньги, у него начались неприятности. И сейчас вот мы волнуемся за его здоровье и жизнь. Ему угрожают перевести сейчас на общую зону.
Присутствовавшая на пресс-конференции уполномоченной по защите прав человека по Саратовской области Нина Лукашова заявила, что документы об использовании труда заключенных переданы в Следственный комитет. По факту будет возбуждено уголовное дело. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Слушайте во втором часе программы «Время свободы». Инциденты на дорогах с участием сотрудников Министерства внутренних дел. В Приморье совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов. Один человек убит, двое тяжело ранены. По одной из версий, в регионе идет передел лесного бизнеса. Прямое включение с кинофестиваля «Кинотавр» узнаем у нашего специального корреспондента Марины Тимашевой. Появились ли фавориты у жюри, как принимают зрители картины конкурсной программы, и о том, какие решения проблем российского кино предлагаются на круглых столах, которые проводятся в рамках фестиваля. Мы продолжим общение со слушателями на тему нашего сегодняшнего утреннего эфира. Какие чиновничьи должности вы бы сократили в первую очередь? Минфин предлагает сократить на 1/5 число российских чиновников.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Майор Евсюков не ответил на главный вопрос.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о скандале вокруг компании «Daimler».
В блогах «Свободы».
Михаил Коваль о том, какое лето бывает в Новосибирске.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».